Элайджа, номер 2.
Пророческие качества. В предыдущей статье мы указали на Илию как на символ. В соответствии с правилами Уильяма Миллера, символы могут иметь более одного значения. Следовательно, Илия как символ может также представлять одну часть двойного символа Илии и Моисея. Двойной символ Илии и Моисея проходит через всю книгу Откровения, и неуверенность в том, что означает этот двойной символ, означает неуверенность в отношении послания в книге Откровения, которая раскрывается непосредственно перед закрытием времени благодати. По этой причине мы теперь конкретно рассмотрим некоторые пророческие характеристики, отождествляемые с символом Илии.
У нас есть три основных свидетеля для установления этих пророческих характеристик. Этими свидетелями являются пророк Илия, Иоанн Креститель и Уильям Миллер, которых вдохновение определяет как взаимозаменяемые символы.
Тысячи были приведены к принятию истины, проповедуемой Уильямом Миллером, и служители Божьи были воздвигнуты в духе и силе Илии, чтобы провозглашать весть. Подобно Иоанну, предтече Иисуса, те, кто проповедовал эту торжественную весть, чувствовали себя обязанными положить топор к корню дерева и призывать людей приносить плоды, достойные покаяния. Их свидетельство было рассчитано на то, чтобы пробудить церкви, мощно воздействовать на них и выявить их истинный характер. И когда звучало торжественное предостережение бежать от грядущего гнева, многие, состоявшие в церквах, приняли исцеляющую весть. Они увидели свои отступления и с горькими слезами покаяния и глубокой мукой души смирились перед Богом. И когда Дух Божий почивал на них, они помогали провозглашать призыв «Бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Раннее произведение, 233.
Илия, Иоанн Креститель и Миллер получили особый дух, который направлял и определял их служение. Их свидетельство было рассчитано на то, чтобы пробудить и мощно воздействовать на церкви и выявить их подлинный характер. Будь то во времена Ахава, Иоанна Крестителя или Уильяма Миллера, церкви, к которым они обращались, все обладали лаодикийской слепотой, столь глубокой и мрачной, что весть должна была быть столь же прямой, как топор у корня дерева. Она включала объявление об окончании испытательного периода, что у Иоанна Крестителя было предупреждением о гневе, который должен был прийти. Весть Миллера, провозглашающая «Бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо настал час суда Его», также была предупреждением о грядущем гневе.
Голос Иоанна звучал как труба. Его поручение было «Покажи народу моему их преступления, а дому Иакова их грехи». Исаия 58:1. Он не получил никакого человеческого образования. Бог и природа были его учителями, но нужен был тот, кто приготовил бы путь пред Христом, достаточно смелый, чтобы, подобно древним пророкам, возвысить свой голос, призывая развращенный народ к покаянию. Избранные вести, книга 2, 148.
Илия повелел своему поколению в тот день выбрать, кому они будут служить, Богу или Ваалу. И то поколение не ответило ни словом, что равносильно выбору Ваала.
Никогда еще не было большей нужды в верных предостережениях и обличениях и в откровенном прямолинейном обращении, чем именно теперь. Сатана сошел с великой силой, зная, что времени у него мало. Он наводняет мир приятными баснями, и народ Божий любит, чтобы ему говорили гладкие речи. Грех и беззаконие не вызывают отвращения. Мне было показано, что народу Божьему необходимо приложить более твердые, решительные усилия, чтобы оттеснить наступающую тьму. Углубленная работа Духа Божьего нужна теперь как никогда. Необходимо стряхнуть отупение. Мы должны пробудиться от летаргии, которая станет нашей погибелью, если мы не воспротивимся ей. Сатана оказывает мощное, контролирующее влияние на умы. Проповедники и народ рискуют оказаться на стороне сил тьмы. Ныне нет и не может быть нейтрального положения. Мы все либо решительно на стороне правды, либо решительно на стороне зла. Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Свидетельство, том 3, 327.
Иоанн назвал выродившийся народ своей историей порождением ехидны. В конечном итоге миллериты отождествили выродившийся народ своей историей с дочерьми Вавилона. Будь то Илия, Иоанн или Миллер, ни один из троих не был богословом. Все они были призваны из простого народа.
Истина, какова она есть во Иисусе, как она была им возвещена, когда его окутало пушистое облако, остается истиной и правдой и в наши дни, и столь же непременно обновит разум принимающего ее, как обновляла умы в прошлом. Христос сказал: Если они не слушают Моисея и пророков, то их не убедит и то, что кто бы ни воскрес из мертвых. Лука 16:31. Как народ, мы должны под верховным водительством Святого Духа приготовить путь Господу для распространения Евангелия в его чистоте. Поток живой воды должен углубляться и расширяться в своем течении. На всех нивах, близких и дальних, люди будут призваны от плуга и от обычных коммерческих и деловых занятий, которые в значительной степени поглощают мысли и будут обучаться под руководством людей, имеющих опыт, людей, понимающих истину. Посредством самых чудесных действий Божьих горы трудностей будут удалены и ввержены в море. Будем трудиться, как те, кто испытал силу истины, как она есть во Иисусе. В этот период произойдет ряд событий, которые покажут, что Бог – владыка положения. Истина будет провозглашена ясным, недвусмысленным языком. Те, кто проповедует истину, будут стремиться являть ее упорядоченной жизнью и благочестивой речью. И поступая так, они станут сильными в отстаивании истины и в том, чтобы придавать ей то верное применение, которое Бог ей определил. Когда люди, которые знали и учили истине, уклоняются к человеческому разумению и раздают обольщенным умам свою порцию басен, самое время тем, кто некогда был тружениками евангельского служения, но кто был увлечен управлением ресторанами, продовольственными магазинами и другими коммерческими видами деятельности, войти в строй, прилежно изучать свои Библии и, со Словом Божьим в руке, раздавать библейскую истину, духовную пищу, в сотрудничестве с небесными ангелами. Это дело ныне настойчиво требует работников, поставленных Богом. Тогда Всемогущий скажет горам трудностей: «Отойдите и будьте ввержены в море». Коллекция Полсона 73-74.
Илия, Иоанн и Миллер были призваны и таким образом представляют людей, призываемых из более обычных профессий, ибо те люди, которые прежде учили истине, в конечном итоге обращаются к человеческому разумению и подают обольщенным умам собственное блюдо басен. Призванные простые люди дадут верное применение библейского пророчества, как Бог его дал. Дважды в этом отрывке сестра Уайт назвала горы «горами трудностей». В работу этих людей входило низводить всякую гору. Работа, совершаемая простыми людьми, призванными из-под плуга скромной жизни, представляет труд по определению правильной библейской методологии, в противовес блюдам человеческих басен, которые раздают богословы того времени.
Служение Иоанна Крестителя и служение тех, кто в последние дни выступает в духе и силе Илии, чтобы пробудить народ от апатии, во многом сходны. Его служение – прообраз служения, которое должно быть совершено в этот век. Христос должен прийти во второй раз, чтобы судить мир в правде. Вестники Божьи, несущие миру последнюю весть предостережения, должны приготовить путь ко второму пришествию Христа, как Иоанн приготовил путь к его первому пришествию. В этом подготовительном служении всякая долина будет возвышена, и всякая гора будет понижена, кривое станет прямым, а неровные места — гладкими, ибо истории предстоит повториться, и вновь слава Господня откроется, и всякая плоть увидит это вместе, ибо уста Господа изрекли это. Southern Watchman, 21 марта 1905 граб.
Черты трех реформаторов, отмеченные Исаией, таковы. «Всякая долина будет возвышена, всякая гора понижена, кривое станет прямым, а неровные места — ровными». Путь Господень, который готовится возвышением долин, понижением гор, выпрямлением кривого и выравниванием неровных мест — это древние стези.
«Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. В пустыне выпрямьте дорогу Богу нашему. Всякая долина возвысится, и всякая гора и холм понизятся, кривое выпрямится, и неровные места станут ровными, и явится слава Господня, и вместе увидит это всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Исаия 43:5.
Когда спорящие иудеи спросили Иоанна Крестителя, не он ли Илия, которому надлежит прийти, он ответил, что нет, но затем отождествил себя со словами пророка Исаии.
И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» И он признался и не отрицал, но сказал прямо: «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Ты тот пророк?» Он ответил: «Нет». Тогда сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что скажешь о себе?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Сделайте прямым путь Господень, как сказал пророк Исаия». Иоанна 1:19-23.
приготовление пути Господу указывает на методологию, к пониманию и применению которой ангелы вели Миллера, чтобы подготовить библейское понимание того пути, по которому людям надлежало идти. Всякая гора должна быть понижена, ибо горы библейского пророчества представляют истины, которые на первый взгляд кажутся слишком трудными для понимания. Чтобы понять славную святую гору из книги Даниила, глава 11, стих 45, которую пытается покорить царь Северный, прежде нужно определить буквальную славную святую гору в Иерусалиме, которая пророчески определяет духовную славную святую гору. Чтобы объяснить гору, которая обозначена как Армагеддон, что значит «гора Мегиддо», нужно обратиться к буквальному «Мегиддо». Пророческие затруднения, представляемые как трудные, устраняются, когда применяется принцип, согласно которому начало чего-либо иллюстрирует конец.
Методология, представленная у Исаии, на которую указывает Иоанн и которую изложил Миллер, возвышает каждую долину. Будь то долина видения в 22 главе Исаии, долина сухих костей у Иезекииля или долина Иосафата в книге Иоэля, методология, основанная на правильном понимании характера Христа, представленного в миллеритской истории как Палмани, дивный счислитель, а в нашей истории как Альфа и Омега, дивный знаток языков, возвышает пророческие истины, представленные в долинах Божьего Слова.
Кривизны, которые предстоит выпрямить, и неровные места, которые предстоит выровнять, представляют работу по исправлению обычаев и традиций, используемых лаодикийским священством для поддержания своих отравленных блюд из басен. Служение Илии прямо определяется как правильная библейская методология в противовес басням богословов и священников. Эта работа совершается простыми людьми, а не образованными священниками и богословами. В пророческих характеристиках этих трех свидетелей также содержится простой факт, что грядущий Илия будет мужчиной.
Это наблюдение может показаться несущественным, но поскольку богословы адвентизма стремятся отстаивать свои басни, они взяли у сестры Уайт отрывок, где она говорит в будущем времени о человеке, который придет в духе и силе Илии, снабдили его собственной басенной интерпретацией и настаивают, что сестра Уайт говорила о себе.
«Пророчество должно исполниться. Господь говорит, «Вот, я пошлю к вам пророка Илию, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кто-то должен прийти в духе и силе Илии, смотри приложение. И когда он явится, люди могут сказать, «Ты слишком серьезен, ты неправильно истолковываешь Писание. Позволь мне сказать тебе, как следует излагать твое послание». Многие не могут отличить дело Божье от человеческого. «Я скажу истину». Как Бог открывает ее мне, и сейчас говорю, если вы будете продолжать придираться, питать дух раздора, вы никогда не узнаете истины. Иисус сказал своим ученикам, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Они были не в состоянии воспринимать святые и вечные истины, но Иисус обещал послать Утешителя, который научит их всему и напомнит им все, что Он говорил им. «Братья, мы не должны возлагать свое упование на человека». Перестаньте полагаться на человека, у которого дыхание в ноздрях его, ибо что он собой представляет? Вы должны доверить ваши беспомощные души Иисусу. Не к лицу нам пить из источника в долине, когда есть источник на горе. Давайте оставим низкие ручьи, давайте придем к верхним источникам. Если есть вопрос истины, которого вы не понимаете, с которым вы не согласны, исследуйте, сравнивайте Писание с Писанием, опускайте ствол истины глубоко в рудник Слова Божьего. Вы должны положить на Божий жертвенник самих себя и свои мнения, отвергнуть предвзятые представления и позволить Духу Неба вести вас во всякую истину. Свидетельство для служителей 475-476.
Кто-то должен прийти в духе и силе Илии. Эти слова некоторыми ошибочно относились к некоему человеку, который, как полагали, появится с пророческим посланием после жизни и служения миссис Уайт. Три абзаца, составляющих статью под заголовком «Пусть небо руководит», лишь небольшая часть речи, произнесенной Эллен Уайт в Батл-Крике, штат Мичиган, утром 29 января 1890 года. Поскольку это было опубликовано в Review and Herald от 18 февраля 1890 года, материал носил заголовок «Как подходить к спорному пункту учения». Другие выдержки, заимствованные из этой статьи и в основном использованные для дополнения некоторых страниц данного тома, можно найти на страницах 23, 104, 111, 119, 158, 388 статья была воспроизведена полностью в Selected Messages 1 Чохунстест 16, причем часть, составляющая отрывок под названием «Пусть небо руководит», размещена на страницах 14 и 14. Когда статью читают целиком, становится очевидным, что Эллен Уайт в этом утверждении, сделанном чуть более чем через год после Миннеапольской конференции перед группой в Батл-Крике, говорила о своем собственном служении. Некоторые стали критически относиться к ее труду. Заметьте, что в абзаце, предшествующем тому, который приведен в этом томе на странице 475, Эллен Уайт заявляет: «Мы должны прийти к такому положению дел, при котором всякие разногласия растворятся. Если я считаю, что имею свет, я исполню свой долг, представив его. Предположим, я посоветовался бы с другими относительно вести, которую Господь повелел бы мне передать людям, дверь могла бы закрыться, так что свет не достиг бы тех, кому Бог его послал. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, все множество учеников начало радоваться и громким голосом славить Бога за все великие дела, которые они видели, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые из фарисеев из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». И он ответил и сказал им: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни немедленно возопьют». Луки 19:37-40. Иудеи пытались воспрепятствовать возвещению вести, предсказанной в Слове Божьем. Затем она снова ссылается на собственный опыт. Пророчество должно исполниться. Господь говорит: «Вот, я пошлю к вам пророка Илью, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Малахии 4:5. Кто-то должен прийти в духе и силе Илии, и когда он явится, люди могут сказать: «Вы слишком ревностны, вы не истолковываете Писание должным образом». Избранное сообщение, том 1, 412. То, что она ссылалась на собственный опыт, также становится ясным из следующего абзаца, в котором она заявляет: «Я скажу правду, как Бог дает ее мне». Приложение к свидетельствам служителям.
Тот факт, что Эллен Уайт приходилось разоблачать басни богословов и руководителей своего времени, никоим образом не доказывает, что она отождествляла себя с человеком, который придет в будущем в духе и силе Илии. Где хоть какие-то свидетельства того, что многочисленные противники Эллен Уайт внутри адвентизма нападали на метод толкования и применения Писания, которым она пользовалась? Кто и когда вообще говорил ей: «Вы неправильно истолковываете Писание»? Она ясно указывает, что в конце мира будет движение людей, которое будет наделено духом и силой Илии, и нет никаких обоснований утверждать, что она считала, будто это движение громкого клича третьего ангела происходило в то время, когда она пророчествовала о будущем проявлении силы Илии. Лаодикийские адвентистские богословы стремятся внушить своей пастве, что сестра Уайт имела в виду собственный опыт как исполнение пророка Илии, который будет послан перед великим и страшным днем Господним.
«Вот, я пошлю к вам пророка Илию перед наступлением великого и страшного дня Господня». Малахии 4:5.
Одна пророческая характеристика Илии как символа состоит в том, что он представляет библейскую методологию, противостоящую басням священства, распространяющего басни об обычаях и традициях. Его работа по приготовлению пути «Вот путь, идите по нему» осуществляется посредством библейской методологии, противостоящей учениям развращенного священства. И согласно трем свидетелям, Илии, Иоанну Крестителю и Миллеру, а также свидетельству сестры Уайт о тогда еще будущем явлении Илии, он будет мужчиной, а не женщиной. Когда методология Пальмонии и Альфы и Омеги правильно понимается, она осознается не просто как набор библейских правил для толкования Писания, но как отражение характера Христа, который является его славой.
«И явится слава Господня, и всякая плоть увидит это вместе, ибо уста Господни изрекли это». Исаия 45.
Сам характер Христа выражается в методологии, которую следует применять при понимании его слова, ибо он — слово.
Закон Божий в святилище на небесах — великий подлинник, безошибочной копией которого были повеления, начертанные на каменных скрижалях и записанные Моисеем в Пятикнижии. Те, кто пришел к пониманию этого важного момента, таким образом увидели священный, неизменный характер божественного закона. Они, как никогда прежде, увидели силу слов Спасителя. «Доколе не придут небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Матфея 5:18. Закон Божий, будучи откровением Его воли, отражением Его характера, должен пребывать вечно, как верный свидетель на небесах. Ни одна заповедь не была отменена, не изменена ни одна иота, ни одна черта. Псалмопевец говорит: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Все заповеди Его верны, они стоят твердо навеки и веки». Псалом 119:89, 111:7-8. Великая борьба 433.
Подобно тому, как 10 заповедей являются неизменным отражением характера Христа, так и правила истолкования пророчеств являются отражением Его характера.
Мы должны сами знать, в чем состоит христианство, что есть истина, что такое вера, которую мы приняли, каковы библейские правила, правила, данные нам высшим авторитетом. Многие верят без основания, на которое можно было бы опереть свою веру, без достаточных доказательств истинности того, о чем идет речь. Если им представляют идею, согласующуюся с их собственными предвзятыми мнениями, они вполне готовы принять ее. Они не рассуждают от причины к следствию. Их вера не имеет подлинного основания, и во время испытания они обнаружат, что строили на песке. Тот, кто удовлетворяется своим нынешним несовершенным знанием Священного Писания, считая это достаточным для своего спасения, пребывает в гибельном обмане. Многие не вооружены в достаточной мере библейскими доводами, чтобы уметь распознавать заблуждение и осуждать всю ту традицию и суеверие, которые выдавались под видом истины. Сатана внес свои собственные идеи в поклонение Богу, чтобы исказить простоту Евангелия Христова. Многие, утверждающие, что верят в нынешнюю истину, не знают, что составляет ту веру, однажды преданную святым. «Христос в вас, упование славы». Они думают, что отстаивают старые вехи, но они теплохладны и безразличны. Они не знают, что значит вплетать в свой опыт и обладать подлинной добродетелью любви и веры. Они неприлежные и вдумчивые исследователи Библии, а ленивые и невнимательные. Когда возникают разногласия относительно библейских отрывков, те, кто не изучал целенаправленно и не определился, во что верит, отпадают от истины. Мы должны внушать всем необходимость прилежно вникать в божественную истину, чтобы они знали, что они действительно знают, что есть истина. Некоторые заявляют о большом знании и довольствуются своим состоянием, хотя у них не больше ревности к делу, не больше пламенной любви к Богу и к душам, за которые умер Христос, чем если бы они никогда не знали Бога. Они не читают Библию, чтобы воспринять ее питательную сущность для своих душ. Они не ощущают, что это голос Бога, обращающийся к ним. Но если мы хотим понять путь спасения, если мы хотим увидеть лучи солнца праведности, мы должны изучать Писание целенаправленно, ибо обетование и пророчество Библии проливают ясные лучи славы на божественный план искупления, величественные истины которого неясно постигаются. Материалы 1088 года, 4-3.
Быть по-настоящему христианином значит быть подобным Христу. В отрывке говорится, что мы должны сами знать, что собой представляет христианство. В нем сказано, что мы должны знать, что есть истина. Мы должны знать, какова вера, которую мы приняли. Мы должны знать, каковы библейские правила, правила, данные нам высшим авторитетом. Чтобы быть подобными Христу, необходимо знать библейские правила, данные нам высшим авторитетом. Без этих правил мы не можем быть подобны Христу, ибо правила, данные высшим авторитетом, являются отражением его характера.
Еще одна особенность Илии – это дело приготовления пути для посланника Завета. Илия представляет работу, которая совершается в исторический период, когда прежний избранный народ оставляется, а новый избранный народ одновременно избирается. Этот период представляет собой процесс очищения, который формирует народ, представленный как чистое приношение, в отличие от прежнего нечистого избранного народа.
«Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелочь очищающая, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили Господу жертву в правде. Тогда будет благоприятна Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Малахия 3:1-4.
Иоанн Креститель приготовил путь для того, чтобы Христос внезапно пришел и очистил свой храм.
Очищение храма в начале и в конце служения Христа было исполнением 3 главы Малахии. Иоанн был вестником, который приготовил путь для вестника Завета, чтобы очистить сынов Левия.
Во время очищения храма Иисус возвещал свою миссию как Мессия и вступал в свое служение. Этот храм, воздвигнутый как обитель божественного присутствия, был предназначен стать наглядным уроком для Израиля и для всего мира. С вечных веков Божьим замыслом было, чтобы каждое созданное существо, от светлого и святого Серафима до человека, было храмом для пребывания Творца. Из-за греха человечество перестало быть храмом для Бога. Омраченное и оскверненное злом, сердце человека уже не являло славу Божественного. Но через воплощение Сына Божьего замысел неба исполняется. Бог обитает в человечестве, и через спасительную благодать сердце человека снова становится его храмом. Бог предназначил, чтобы храм в Иерусалиме был постоянным свидетельством о высоком предназначении, открытом для каждой души. Но иудеи не поняли значения здания, которым так гордились. Они не посвящали себя Божественному Духу, как святые храмы. Дворы Иерусалимского храма, наполненные шумом нечестивой торговли, слишком верно отражали храм сердца, оскверненный присутствием чувственных страстей и нечистых мыслей. Очищая храм от мирских купцов и торговцев, Иисус объявил свою миссию – очистить сердце от скверны греха, от земных желаний, эгоистических похотей, злых привычек, расливающих душу. Господь, которого вы ищете, внезапно придет в храм свой, и вестник завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. Но кто сможет выдержать день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь плавильщика и как щелок у прачей, и сядет он, чтобы переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и серебро. Малахия 3:1-3. Желание веков в 161.
Иоанн Креститель был вестником, который приготовил путь для того, чтобы Христос внезапно пришел и очистил свой храм, а Уильям Миллер совершил ту же работу приготовления для того, чтобы Христос внезапно вошел во святое святых 22 октября 1844 года.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, показанное в Дан 8:14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, представленное в Дан 7:13, и пришествие Господа в свой храм, предсказанное Малахией, описывают одно и то же событие, и это также представлено пришествием жениха к браку, описанным Христом в притче о 10 девах, Матфав 25, Великая борьба 426.
Джон и Миллер были прообразами очищения, представленного Малахией, которое теперь совершается в нашей современной истории.
Пророк говорит: «Я видел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля озарилась его славой. И он воскликнул могучим голосом, говоря: „Пала, пала Вавилон Великая, и сделалась жилищем бесов“» Откровение 18:1-2. Это та же весть, которую возвестил второй ангел. Вавилон пал, потому что она напоила все народы вином ярости своего блудодеяния. Откровение 14:8. Что это за вино? Ее ложные учения. Она дала миру ложную субботу вместо субботы четвертой заповеди и повторила ложь, которую сатана впервые сказал Еве в Эдеме о естественном бессмертии души. Многие родственные этому заблуждения она широко распространила, выдавая за учение заповеди человеческие. Матфея 15:9. Когда Иисус начал свое общественное служение, он очистил храм от его кощунственного осквернения. Среди последних деяний его служения было второе очищение храма. Так и в последнем деле предупреждения мира церквам делаются два отчетливых призыва. Весть второго ангела: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что она напоила все народы вином ярости своего блудодеяния» Откровение 14:8. И в громком кличе вести третьего ангела слышен голос с неба: «Выйдите из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в ее грехах и не подвергнуться ее язвам, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил ее беззаконие» Откровение 18:4-5. Избранные вести, книга 2, 118.
Два очищения храма во время служения Христа и два очищения храма в истории миллеритов были исполнением пророчества 3 главы книги пророка Малахии и указывают на два очищения храма, начавшиеся 11 сентября 2001 года, когда величественные здания Нью-Йорка были обрушены одним прикосновением Бога, а могущественный ангел 18 главы Откровения сошел, чтобы озарить землю своей славой.
Среди прочего, это опровергает набор басен, предлагаемый лаодикийскими богословами адвентизма, которые утверждают, что Эллен Уайт была тем пророком Илией, которому надлежало прийти перед великим и страшным днем Господним. Очищение храма, происходящее при нисхождении ангела 18 главы Откровения, началось через 86 лет после кончины Эллен Уайт.
Иоанн Креститель и его ученики, Миллер и Миллериты, и будущее для Америки представляют вестников, которые готовят путь вестнику Завета, чтобы он внезапно пришел в свой храм и очистил его от святотатственного осквернения.
Илия как символ представляет человека. Он представляет человека, призванного из обычной повседневной жизни, а не священнослужителя богослова. Его служение представляет правильную библейскую методологию, правила, данные высшей властью. Его служение противостоит методологии нынешнего лаодикийского священства, основанной на баснях, обычаях и традициях. Он готовит путь процессу очищения, который поднимает новый избранный народ из остатков избранного народа, который был обойден. Процесс очищения представлен как происходящий внезапно.
Илия также представляет собой служение и дело, которое Бог особо учреждает и называет исключительно своим служением. Мы продемонстрируем это на примере истории миллеритов в следующей статье.
«И было во время приношения вечерней жертвы, что пророк Илия подошел и сказал: «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, да будет известно в сей день, что Ты Бог в Израиле, и что я раб Твой, и что я сделал все это по слову Твоему». 1 Царств 18:36.